Дорогие друзья, братья и сестры, я тоже весьма-весьма рад быть на собрании. Сидел вот с самого начала собрания, наблюдал за всем происходящим. Ну, во-первых, я, знаете, не мог понять, что за чувства меня посещают. Но вообще я человек, не отношусь к такому, ну, мистике какой-то или еще что-то, не склонен к этому. Но сегодня, друзья, я пытался понять, ну, что же за чувства меня наполняют. Вот как будто на Пасху пришел, не на Пасху, Рождество, не Рождество, вот сижу, думаю. Друзья, я сейчас чуть позже скажу, что за... Все-таки я понял, что за чувства меня наполняют. Сижу и внимательно слушаю все участие. Мне кажется, я давно так внимательно не слушал. Вот даже дети стихи рассказывают, я вот все слушаю, не отвлекаюсь. Хотя мне проповедовать в конце, вот еще как бы я слове размышляю, проповедников слушаю. Сейчас вот даже песня хоровая не показалась длинной. Она была длинной. Но, друзья, мне так вот еще раз хотелось услышать, как тенора поют свою красивую партию. Я сегодня даже слышал, как фортепиано играет. Но, друзья, больше всего я получил назидание не от того, что кто-то что-то говорил, друзья. Тоже это были слова. Они меня настолько впечатлили, я прошу прощения у проповедников, но эти слова не из проповеди. Они сегодня прозвучали для моей души, я впечатлился, я тогда соединил вот это. Что за чувство меня наполняет? Кто сегодня у нас первый в собрании молился после первой проповеди? Сестра сегодня молилась, и она такую фразу сказала, что мы во время пандемии никого не потеряли. И все, друзья, у меня такое в сердце чувство наполнило, вот оно что! Я примерно представляю, как будет на небе, друзья. И вот мы придем, все соберемся от краев земли, восхищены будем на небо, и будет здесь с нами Господь сидеть. И мы будем рады и смотреть, друзья. И будет такое торжество, такая радость будет. С одной стороны, друзья, что-то знакомое. Да, Христос, мы столько к Нему обращались, мы так часто к Нему молились. Ну вот Он здесь сегодня сидит среди нас. Ну, вот такое чувство, друзья. И думаю, вот так вот мы такие уставшие, такие отболевшие после земных скитаний от этих трудностей, от скорбей земных, будем восхищены на небеса и встретимся там с Господом, друзья. И хорошо, чтобы эти слова прозвучали там, на небесах. Мы никого из Яснополянской церкви не потеряли. Друзья, я благодарен Господу за это назидание, которое я сегодня получил. Я сильно этого желал бы, чтобы, когда мы встретимся у ног нашего Господа, мы бы могли произнести эти слова. Мы никого не потеряли. Друзья, но тема моей проповеди, она несколько другая, хотя наполняет мысли так вот о небесном, о том, как мы с Господом будем иметь эту чудесную встречу, чувства эти наполняют. Друзья, текст другой лежит на сердце, я тоже прочитаю его, записан послание к евреям, 11 глава, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы, видя невидимого, был тверд». Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы, видя невидимого, был тверд. Друзья, я раз за разом перечитывал эти тексты. Меня подпитал немножко брат Павел Бочкарев, который с нами с молодежью был. Он несколько проповедей сказал о вере, но он не говорил эти мысли. И, друзья, и мои мысли пошли в направлении о том, как мы, христиане, сегодня видим или не видим невидимого. Друзья, как у нас с духовным зрением обстоят дела? Как это в ежедневном хождении? И, друзья, волей-неволей я посмотрел контекст этого стиха. И я обратил внимание, друзья, что это сказано именно о Моисее и ни о ком другом. Но каждый проповедник, знаете, хочет, чтобы усилить свою мысль и сказать, да, что это сегодня очень важно. Друзья, я бы хотел из этой галереи мужей веры выделить именно Моисея. Знаете, в моем представлении всегда было, знаете, вот Авраам – это вера, да? Или вот когда говорим о вере, как-то невольно мысли идут в сторону Авраама. Друзья, я посмотрел, посчитал, об Аврааме столько не сказано о вере. А Моисея из 40 стихов в этой 11 главе, 8 стихов посвящены жизни и вере этого человека Моисея. Друзья, об Аврааме 5 стихов, а Моисея 8. И думаю, почему так? И мне кажется, как бы кульминация вот, повествует, по всей видимости, это апостол Павел пишет к евреям, и как бы кульминацией всей веры или к чему как бы такое заострение идет. И он, как бы, в виде невидимого, был тверд. Вот это основание, вот он ключик, раз и открыл. Вот почему этот человек был верующий. И, друзья, я понимаю, что Дух Святой, он научил апостола Павла писать такие слова. Но мне кажется, Господь и давал, все же это мысли были апостола Павла, да, об этом размышлял. И апостол Павел, когда писал о вере, и он почему-то захотел написать о Моисее больше, чем о других, потому что он хорошо знал историю народа израильского, он хорошо знал биографию Моисея. И Моисея, вера была, она была настолько удивительна. И, друзья, вот эта фраза «как бы, видя невидимого, был тверд». Друзья, мы иногда путаем. Нам иногда кажется, надо вообразить, да, что вот Господь с нами. Друзья, не надо воображать, это не мистика. Это, друзья, это реальность. Видеть невидимого – это реальность. И в жизни Моисея оно так и было. Коротенький эпизод из нашей семьи. Я со своим ребенком молился так, со старшим. «Господи, поставь ангела-хранителя над нашим домом». Ну, почему-то такая фраза, по всей видимости, она ко мне с детства пришла, так меня родители научили молиться. И я ему это передаю. И он один раз вечером спрашивает: «Пап, а что прям ангел-хранитель над нашим домом?» Я говорю: «Да, над нашим домом», так сказал ему. Но вечер был, все, он спокойно уснул, все, теперь его не тревожит, ни волки, все, ничего страшного нету. Над нами ангел-хранитель над нашим домом. Однажды мы с ним помолились, рановато помолились, хотя это была зима, уже было темно, и вышли еще немного снег почистить вместе с ним. И он, смотрю, что-то смотрит на крышу, смотрит. «Пап, а ангела-то хранителя нету». Вот, думаю, ребус. Я говорю: «Хорошо, сынок, я тебе объясню». Да, действительно, ты его не можешь увидеть. И я, друзья, пытался в 4 года ребенку объяснить, что мы имеем духовные очи. Мы имеем не только физическое зрение, но мы имеем и духовное зрение. И хорошо бы нам научиться видеть Бога, не только ангела, друзья, но и Бога видеть в своей жизни и видеть перед собой. Итак, друзья, у меня не так много времени. Хотелось на 3 как бы личности обратить внимание в этом тексте. Царь, здесь мы встречаем, да, не убоявшись гнева царского. Первое, я хотел поговорить немного о царе. Потом опять вернуться к Моисею, мы уже немного затронули биографию Моисея, и поговорить о невидимом Боге. Первая мысль, друзья, царь и его гнев. У меня вопрос ко всему залу. Друзья, я пытался долго разгадать эту загадку. О каком выходе Моисея идет речь? Моисей дважды выходил из Египта. О каком выходе идет речь? Когда он не убоялся гнева царского? Первый раз. А почему не второй раз? Я знал, что наше мнение разделится. Но мне, друзья, я открыл, думаю, надо мне разобраться самому. У меня тоже так было. То так, то так. Мне понравился один автор, говорит, мысль, что здесь за оба раза говорится. Оба раза, когда Моисей выходил из Египта. Но, друзья, первый раз, кажется, меньше стыковки. Написано, когда он убил египтянина, второй раз вышел, ну, как бы разобраться, там была драка. И написано, и они говорят: «Ты хочешь убить нас, как тут вчера египтянина?» И написано, что написано? Он испугался. Испугался и ушел из Египта. Но, друзья, я так немного поразмышлял, может быть, я не до конца русский язык понимаю. Испуг и страх – это немножко разное. Испуг – это дело инстинктивное, да? Раз – испугался. Ну, вот, например, человек не боится собаку. Но если она из-за угла и большая, раз – ну, однозначно испуг, друзья. Я собак не боюсь, но я каждый раз пугаюсь, когда это где-то внезапность какая-то. Вот мне кажется, знаете, вот у него какой-то испуг. Но не боязнь. Не боязнь. Я почему так уверен, друзья? Потому что мы прочитываем в книге, вот в этой главе, если мы почитаем раньше, как сказано о Моисее. Написано, он отказался называться, быть сыном дочери фараоновой. Друзья, это до того, как он убежал с Египта и убил египтянина. Это решение было до того. Он отказывался уже быть. Он отказался от всех египетских сокровищ. Он отказался от всего блага пользы народа Божьего. Друзья, и он вышел как раз народ Божий защищать. Он же убил египтянина не просто так. Он уже начал заступаться. Он, в нем уже было вот это желание как-то помочь народу своему. Он четко и ясно понимал, кто он. Он еврей. он еврей, и он совершенно с другого народа. Друзья, ну и вторая мысль. Не убоялся гнева царского. Я, когда немножко смотрел или так пытался себе представить, представляете, друзья, Моисей раз ушел из Египта, и когда он второй раз вернулся, я не знаю, был ли это тот фараон или это был другой. Друзья, неважно. Но нам иногда кажется, что они забыли. Друзья, иногда нам кажется, что Моисей, скорее всего, своего имени не говорил. Мы не знаем деталей. Но почему-то, друзья, мне представилось так, что Моисей был прекрасно узнан в доме фараона. И, друзья, и когда Бог посылал Моисея, Моисей не просто так говорил: «Господи, может быть, не я пойду, у меня что-то с речью не так. Господи, давай, может быть, кто-то другой». Нет, Господь говорит, ты пойдешь, и пойдет Аарон, друзья. И он не убоялся гнева царского, и пошел, и разговаривал с фараоном. И, друзья, и разговаривал куда конкретнее, чем сам фараон. Я удивляюсь, друзья, удивляюсь в вере Моисея. Он так поверил Богу. И особенно, друзья, вера в нем селилась тогда, когда Господь проговорил к нему из куста горящего. Я прочитаю вот эту, друзья, историю, не историю, а тот разговор, первый разговор его с фараона. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Друзья, Моисея не столкнуть просто так. Он настолько твердый, он видит невидимого, и он тверд. Они сказали: Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язву, чтобы Он не поразил нас язву или мечом. И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. Вот, друзья, серьезно люди пришли поговорить с царем. Они не так, знаете, аккуратненько, застенчиво, из-за угла. Я не знаю, но, друзья, я вижу такую конкретность, такую ясность в словах, такую уверенность. И, друзья, эти люди, Моисей и Аарон, они были уверены в своем Боге. Они видели невидимого и поэтому были тверды. И, друзья, и тогда ни гнев, ни страх, ни боязнь, ничто не помеха в нашей жизни. Второе, друзья, на что обратил я внимание, кто такой Моисей? Иногда нам кажется, ну да, Моисей видел невидимого. Ну какая-то, знаете, особенность Моисея, какой-то особый статус у Моисея. Друзья, но я раз за разом пролистывал историю Моисея, и я не вижу ничего особенного в Моисее. Ничего. И, друзья, и Господь как бы нам, людям в 21 веке, чтобы нам было понятно, что Моисей был такой же, как и мы, и он был стандартным евреем. Потому что Господь сказал: ты не явил святости? И, знаете, Господь никак-то, знаете, не выделил так. Но все же всего лишь один раз оступился. Нет, тоже впадешь в пустыне, и все, и нету возврата. Господи, мне надо кажется, как будто несправедливо в отношении Моисея. Почему так строго? Если народ ежедневно роптал, ну пускай их кости лягут. Но, друзья, один раз оступиться, это тоже значит серьезно. И Бог не собирается как-то выделять или как-то мириться с неправильными поступками. Я, друзья, смотрю, и Моисей, он такой же. И Моисей так же расстраивался, как и мы. И так же у него не получалось народом управлять. И пришел тесть и подсказывал, как надо управлять. Друзья, Моисей был такой же, как и мы. Хотя, друзья, написано, что Бога никто никогда не видел. Иногда кажется, что Моисей все-таки видел. И есть такие тексты в Священном Писании, друзья, как будто бы Моисей один из тех, кто видел Господа. Друзья, мне кажется, просто авторы Священного Писания, люди, писавшие Писание, они хотели показать, насколько Моисей был близок к Богу. Он реально был близок к Богу. Друзья, и последняя мысль. Невидимый Бог. Он как бы в виде невидимого был тверд. Друзья, мои дети, они усвоили такой урок, когда я им рассказал о том, что надо иногда себе что-то представить. Иногда нужно просто подумать, что действительно ангел, хранитель над нашим домом. Друзья, и теперь простой эпизод из нашей жизни. Я захожу на днях домой, и меня дети встречают, оба такие, глаза большие: папа, там столько воды, аккуратно, не наступи. Я все думал, дом залили, думаю, что там, кран, наверное, забыли выключить. Я, значит, забегаю вперед них, они кричат: не забегай в зал. Я ничего не помню, все сухо, ни капли воды. Они говорят, вот видишь, вот здесь вот море, а вон рыбки плавают. Я думаю, где море, где рыбки плавают? Вот, не наступи аккуратно. Друзья, знаете, я не стал ни высмеивать, ничего. Я просто заулыбался, думаю, вот, вот как по-детски можно представить. Как по-детски можно представить. Иногда, друзья, мы люди совершенно по-другому думаем, взрослые. Мы себе ничего представить не можем. Мы не видим Бога, хотя Он недалеко от каждого из нас. Апостол Павел так, знаете, красиво, так красочно в Ареопаге проповедует. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет. Он создал землю и людей для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Его, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Друзья, Господь сегодня недалеко от каждого из нас. Нужно просто посмотреть. Нужно увидеть невидимого. Как это сделать, друзья? И вот остается, наверное, последний вопрос вот в моей проповеди. Как это сделать? Друзья, я столкнулся с тем, что я попробовал очки. Вот, не знаю, 3D или 4D, как они, или 5D называются. Я не кино смотрел, друзья, поймите правильно. Я сначала думал, рассказывать, не расскажу. Был в таком музее, это современнейший музей в Москве. Мы с братьями были. Еврейский музей, музей толерантности называется, не христианский музей. Но, друзья, там идет сотворение мира, и, ну и библейские истории, и о народе израильском. Нам народ израильский близкий, мы недалеки от этого. И, друзья, и нам было предложено как бы представить храм Соломонов, как бы его воссоздали, и немножко посмотреть. Друзья, я перед таким искушением не смог устоять. Я делаю эти очки и решил прогуляться по этому храму. Я снимаю очки, и все, друзья, все стоят на месте. Ну, даже не то, что темно вообще все. Одеваю, друзья, такой храм. Такие панорамы. Ну, вообще немножко представить себе. Вот, друзья, иногда, знаете, нам нужно вот эти очки одеть. Мы настолько привыкаем так вот смотреть. И Бога невидимого мы перестаем видеть. Я бы пожелал вот эти духовные очки одеть. Знаете, иногда приятно посмотреть. Вот народу израильскому, знаете, как легко было с Моисеем? Моисей, он как бы видя невидимого. Он одну казнь, вторую казнь, третью. И знаете, его фараон пытается вытолкнуть. Идите, не мешайте. Нет, его никто не может столкнуть. Народ израильский приходит и говорит, Моисей, ты сделал нас ненавистными, нас заставили больше работать. А Моисей, знаете, он такой твердый стоит, вот его не столкнуть. А вот народ израильский подходит, все, перед ними море, сзади египтяне бегут. Друзья, у всех паника, но только у одного или у двоих нету паники. Друзья, они видят Господа, не видят Господа. Он ежедневно видит Господа. Для него это не сказки, не мистика, это для него не просто рассказ какой-то. Он реально видит Бога невидимого. Ой, друзья, как бы хотелось каждому христианину пожелать видеть Бога невидимого ежедневно. И Моисей отличался тем, что он ежедневно видел. И написано, вот народ израильский попросил воды. Моисей идет разговаривать с Богом. Господь ему отвечает. То есть это такая простая, знаете, математика. Пошел, спросил, и ответили. Сегодня была первая проповедь, да? Да просто не просим. Моисей видел невидимо. А может быть, мы не просим, потому что не видим, вообще не понимаем, что с нами рядышком. Господь рядом с каждым из нас. И Он, друзья, Господь сегодня хочет подарить нам, подарить благо, подарить свою близость, подарить радость, подарить уверенность, непоколебимость в христианской жизни. Такая, как бы, я бы сказал, аксиома или правило веры или обозначение веры. Эта же глава начинается с такими словами. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, уверенность. Мы должны быть уверены в Боге. Всякий человек, неуверенный в Боге, друзья, он не может войти в небо. Если ты не помнишь, когда последний раз мне Господь что-то сказал, если ты не помнишь, когда Господь вообще имел со мной общение, когда я что-то попросил, и Он мне сказал, ой, друзья, для нас небо закрыто будет. Написано, а без веры угодить Богу невозможно. Друзья, нужна такая простая, доверчивая вера, которая способна видеть невидимого. Это делает Господь. И Он с нами. Друзья, еще один текст, где мы можем увидеть Бога. В Римлянах, в первой главе, да, что мы через рассматривание творения видим Бога. Мы можем видеть Бога, когда молимся. Мы можем видеть Бога, мы можем Его ощутить. Я думаю, что сегодня, друзья, я верю, я бы хотел, чтобы каждый мог ощутить, что сегодня с нами здесь Бог. Сегодня с нами. И, друзья, и сегодня Господь хочет каждому сказать свое назидание. Кому-то, как мне сказал, через молитву, кому-то через проповедь, кому-то через пение. И дай им Бог, чтобы мы сегодня все могли вот свои глаза немножко, знаете, протереть и увидеть нашего Господа. Я хочу оставить три пожелания перед нашей молитвой. Первое, друзья, хотел бы оставить пожелание. Дорогой друг, если ты не видел Господа, воскликни, как тот слепой: «Господи, хочу прозреть!» И просто встань и пойди и скажи: «Господи, я тебя не вижу. Я тебя не вижу в своей жизни. Или вижу, но я еще не обратился к тебе как к личному спасителю». Друзья, это необходимо сделать каждому человеку в своей жизни. Посмотреть и увидеть невидимого. Знаете, Моисей, выходя из Египта, вот написано, он оставил Египет, друзья, но сначала он от всего отказался. Может быть, ты не можешь выйти или увидеть невидимого, потому что ты не готов оставить египетские сокровища. Может быть, у тебя еще сердце сильно прикипело, тебе еще там нравится, тебе нравится быть, называться сыном дочери фараоновой. Тебе кажется, там какие-то есть перспективы. Но, друзья, Моисей не захотел стать мумией, и мы бы через 6000 лет рассматривали бы эту мумию или какие-то иероглифы и думали, вот когда-то Моисей был. Друзья, Моисей пожелал остаться на странице Священного Писания и остался ему верным. Дадим помолиться возможность. Встанем, друзья.